Книга Даниила, номер 119.5. Путь к воскресному закону.
Роль Трампа и развертывание пророчества в 11 главе книги Даниила.
Скрытая история 40 стиха содержит ряд из 6 президентов от времени конца в 1989 году до 2020 года, когда Байден, 7-й президент, украл президентство. 2020 год ознаменовывает начало скрытой истории от той точки до Александра Великого, символизирующего момент, когда 7-е царство библейского пророчества устанавливается при скоро грядущем воскресном законе. Те 10 царей немедленно соглашаются передать 7-е царство 8-му царству, которое из 7, то есть папской власти. Эта скрытая история начинается с 7-го президента и заканчивается 7-м царством.
Когда история устанавливает, что от Ксеркса,
представляющего богатого царя, который возбудит Грецию, до Александра Великого было 8 персидских царей, мы находим, что скрытая история между концом 2 стиха и 3 стихом представляет время испытания образом зверя, обозначенное числом 8. Образ зверя в Соединенных Штатах полностью установлен, когда вводится воскресный закон, и в этот момент наступают 7-е, а затем 8-е царство. Серия из 8 персидских царей заканчивается на Александре Великом, поэтому число 8 обозначает время испытания образом зверя, которое завершается воскресным законом.
Стихи с 10 по 15
сообщают, что время испытания образом зверя было третьей из 3 вех, представленных историей Маккавеев, и что третья веха была периодом времени, начавшимся в 162 глав до нашей э и завершившимся в 158 глав до нашей э. Этот период следовал за первой вехой, 166 глав до нашей э, которая обозначила начало маккавейского восстания в Модине, городе, название которого означает «протестовать». 164 глав до нашей э последовал за тем протестом в Модине и обозначил второе освящение второго храма. 164 глав до нашей э указывает на вторую инаугурацию Дональда Трампа как 8-го президента со времен Рейгана в 1989 году, который из 7. Его инаугурация 20 января 2025 года была представлена 164 глав до нашей э, а церемония повторного освящения породила сатанинское чудо, включающее 2 отсылки к тому, что 8 из 7.
Таким образом, 8 персидских царей представляют историю союза иудеев с Римом 160 по 158 год до нашей эры, и тем самым дают второе свидетельство о времени испытания, связанном с образом зверя, которое следует за инаугурацией Трампа в 2025 году. Второй стих переходит к украденным выборам 2020 года, где он обрывается, пока не будет применено историческое свидетельство о 8 персидских царях. Свое применение они находят после второй инаугурации Трампа. Когда 8 персидских царей накладываются на историю между 2 и 3 стихами, по-прежнему остается скрытый период от инаугурации Байдена до второй инаугурации Трампа.
Эта скрытая история раскрывается в 11 главе Откровения, где зверь атеизма убивает 2 свидетелей в 2020 году. Затем, спустя 3,5 символических дня, Михаил нисходит, чтобы воскресить 2 свидетелей. Воскресший Трамп начал свою 3-ю президентскую кампанию 15 ноября 2022 года, а воскресший глаз вопиющего в пустыне начал призывать 144 тысячи в конце июля 2023 года.
10, 11 и 12 стихи 11 главы книги Даниила указывают на украинскую войну, начавшуюся в 2014 году, которая закончится российской победой, после чего последует распад нынешней Российской Конфедерации, подобно распаду Советского Союза в 1989 году. Стихи с 13 по 15 определяют 3 линии пророчества.
Линия исцеления папства, которая начинается, когда блудница Тира выходит из укрытия, типологически представлена 14 стихом и ее историческое исполнение 200 год до Ноэ, когда языческий Рим вошел в пророческую историю как разбойники народа твоего, которые возносятся, но падают.
В 3 стихах пророческая линия отступнического республиканизма представлена историей Антиоха III, который служит прообразом роли Трампа как 8-го президента, то есть из 7.
Стихи также определяют пророческую линию отступнического протестантизма, представленную историей Маккавеев.
Пророческая линия истинного протестантского рога, начавшаяся как филадельфийское движение миллеритов и завершающаяся как филадельфийское движение 144 тысяч, также должна быть наложена на сокрытую историю 40 стиха.
Семь громов из 10 главы Откровения являются символом как филадельфийского движения миллеритов, так и 144 тысяч. Запечатывание пророчества и снятие печати с пророчества совершается Христом, и, совершая это, Он представляет себя как лев от колена Иудина. В 10 главе ангел, который, по словам сестры Уайт, есть никто иной, как сам Иисус Христос, воскликнул громким голосом, как рыкает лев, и когда он воскликнул, тогда семь громов проговорили голосами своими.
Христос, как лев от колена Иудина, поместил семь громов в пророческую историю около 100 года и тотчас запечатал это, ибо когда семь громов проговорили голосами своими, Иоанн хотел было писать, но он услышал голос с неба, говорящий: «Скрой, что говорили семь громов, и не пиши сего». Скрытая история 40 стиха ныне распечатывается львом из колена Иудина, и в этой истории линия истинного протестантского рога представлена семью громами. Когда в июле 2023 года начал взывать глас вопиющего в пустыне, лев из колена Иудина распечатал еще одно откровение о том, что представляют собой семь громов.
Семь громов представляют историю от 18 июля 2020 года, когда движение 144 тысяч было убито на улицах, до вскоре грядущего воскресного закона. Линия семи громов определяет события, происходящие в этой истории. За первым разочарованием следует весть полуночного крика, а затем — воскресный закон. Когда сестра Уайт определяла семь громов либо как историю первого и второго ангелов, либо как будущее событие, в обоих представлениях она указывала, что они представляют собой события.
Весть полуночного крика может звучать как нечто, что не является событием, однако в истории миллеритов Эксетерское лагерное собрание, проходившее с 12 по 17 августа 1844 года, было событием с несколькими сопутствующими подробностями, связанными с этим событием. Однако прибытие вести полуночного крика на лагерное собрание было также исполнением притчи о 10 девах из 25 главы Евангелия от Матфея. Событие Эксетерского лагерного собрания было исполнением семи громов, но притча о 10 девах касается не этих событий, а опыта дев.
Притча о 10 девах из Матфея 25 также иллюстрирует опыт адвентистского народа. Великая борьба, С. 323.
Подобно тому, как семь громов обозначают параллельную историю движения первого и третьего ангелов, так и притча о 10 девах также указывает на две параллельные истории.
Меня часто обращают к притче о 10 девах. 5 из которых были мудрыми, а 5 — неразумными. Эта притча исполнилась и исполнится до последней буквы, ибо она имеет особое применение к настоящему времени, и, подобно вести третьего ангела, исполнилась и будет оставаться истиной для настоящего времени до самого конца времени. Review and Herald, August 19, 1990D.
Символ семи громов представляет события параллельных историй, а 10 дев представляют опыт мудрых и неразумных дев в этих двух параллельных историях. Миллеритский опыт вплоть до 1856 года был опытом Филадельфии, а опыт движения 144 тысяч был опытом Лаодикии вплоть до времени вскоре после июля 2023 года. В обеих историях при приходе вести полуночного крика будут явлены мудрые и неразумные девы, ибо именно тогда станет видно, у кого был елей приготовления.
Состояние церкви, представленное неразумными девами, также описывается как лаодикийское состояние. Review and Herald, 19 августа 1890 группе.
Те, кто откажется вкушать весть, находящуюся в руке Михаила Архангела, сошедшего в конце июля 2023 года, останутся в состоянии Лаодикии, а те, кто возьмут книжку и съедят ее, перейдут в состояние Филадельфии. Состояние Лаодикии представляет народ или человека, вне которого находится Христос, хотя и ищет входа, а состояние Филадельфии представлено как соединение божества с человечеством.
Семь громов обозначают события линии истинного протестантского рога, которая помещена в сокрытую историю 40-го стиха, начиная с 18 июля 2020 года и завершаясь при воскресном законе.
Притча о десяти девах определяет опыт тех, кто призван быть среди 144 тысяч в тот же самый период. События, которые определяют историю 144 тысяч от 18 июля 2020 года до воскресного закона, и опыт двух классов во время этой истории сопровождаются указанием на дело, которое было и остается порученным в этих двух параллельных историях. Это дело представлено ангелами 14 главы Откровения. Дело миллеритов было представлено первым и вторым ангелами, а дело 144 тысяч представлено третьим ангелом.
Мне выпадали драгоценные возможности приобрести опыт. У меня есть опыт в вестях первого, второго и третьего ангела. Ангелы представлены как летящие посреди неба, провозглашающие миру весть предостережения и имеющие непосредственное отношение к людям, живущим в последние дни истории этой земли. Никто не слышит голос этих ангелов, ибо они — символ, представляющий народ Божий, который трудится в гармонии с небесной вселенной. Мужчины и женщины, просвещенные Духом Божьим и освященные истиной, провозглашают три вести по порядку — очерки из жизни 429.
Дело, данное Божьему народу последнего времени, 11 сентября 2001 года, в начале времени запечатления, снова дано Божьему народу последнего времени в конце времени запечатления, когда Михаил не зашел в июле 2023 года.
Иоанн видел, иной ангел сошел с неба, имея великую власть, и вся земля осветилась от славы его. Откровение 18:1. Это дело — голос народа Божьего, провозглашающий миру предупреждающую весть. Материалы 1888 года, 226.
Подобно тому, как события, представленные семью громами, и опыт, представленный десятью девами, работа трех ангелов представляет две параллельные истории.
Бог определил вестям 14 главы Откровения их место в ряду пророчеств, и их дело не должно прекращаться до завершения истории этой земли. Вести первого и второго ангела по-прежнему являются истиной для этого времени и должны идти параллельно с той, которая следует далее. Третий ангел провозглашает свое предупреждение громким голосом. «После сего, — сказал Иоанн, — я увидел другого ангела, сходящего с неба, имеющего великую власть, и земля озарилась от славы его». В этом озарении объединяется свет всех трех вестей. Материалы 1888 года, 804.
В стихах с 13 по 15 11 главы книги Даниила определяется пророческое действие линии отступившего протестантизма Маккавеи, отступившего республиканизма Антиох III и Тирской блудницы, грабители народа твоего. В той же самой истории пророческие линии истинного протестантского рога 144 тысяч определяют их дело, опыт и события, происходящее среди Божьего народа последних дней. Линия истинного протестантского рога представлена как семь громов, что является единственным пророчеством в книге Откровения, о котором сказано, что оно запечатано. Непосредственно перед окончанием времени испытания от льва из колена Иудина, того, кто запечатал пророчество семи громов, исходит повеление снять печать с пророчеств этой книги.
Снятие печати из семи громов в конце времени запечатления 144 тысяч, которое было прообразовано снятием печати из семи громов в начале времени запечатления, должно быть применено строка за строкой к той части книги Даниила, которая относится к последним дням, и эта часть есть сокрытая история 40-го стиха. Когда это снятие печати будет полностью совершено, как представлено открытием седьмой печати, Бог изольет огонь своего Святого Духа на 144 тысячи, как Он сделал это с учениками в Пятидесятницу. Пятидесятница соотносится с близким воскресным законом.
С горячим желанием я ожидаю времени, когда события Дня Пятидесятницы повторятся с еще большей силой, чем тогда. Иоанн говорит: «Я увидел другого ангела, сходящего с неба. Он имел великую власть, и земля осветилась от славы его». Тогда, как и в дни Пятидесятницы, люди услышат истину, обращенную к ним, каждый на своем языке. Бог может вдохнуть новую жизнь в каждую душу, искренне желающую служить Ему, и может коснуться уст горящим углем с жертвенника, сделав их красноречивыми для восхваления Его. Тысячи голосов будут исполнены силой возвещать чудесные истины Божьего Слова. Заикающийся язык развяжется, и робкие укрепятся, чтобы мужественно свидетельствовать истину. Да поможет Господь своему народу очистить храм души от всякой скверны и сохранять с ним такую близкую связь, чтобы стать участниками позднего дождя, когда он будет излит. Обзор и Вестник, 20 угля, 1886 град.
Начало времени запечатления иллюстрирует его конец. В начале поздний дождь изливался в определенной мере, а в конце он изливается без меры. Ангел, сошедший 11 сентября 2001 года, тот же ангел, который сошел в конце июля 2023 года. История Пятидесятницы началась с воскресения Христа, а завершение ее совершенного исполнения приходится на воскресение 144 тысяч.
Действия Христа, когда Он дунул на Своих учеников, даровав им Святого Духа и преподал им свой мир, было подобно нескольким каплям перед обильным дождем, который должен был излиться в день Пятидесятницы. Дух пророчества, том 3, 243.
Христос дунул на Своих учеников после Своего воскресения, сразу после того, как вознесся к Своему Отцу. Вернувшись от встречи со Своим Отцом, Он явился ученикам и дунул на них, даровав несколько капель, предшествовавших обильным дождям Пятидесятницы. Эти несколько капель символизируют начало времени запечатления, а обильные дожди — его завершение. Начало времени запечатления повторяется в конце, и так же, как Христос дунул на Своих учеников в начале периода Пятидесятницы, Он дунул на Свой народ последнего времени в конце этого периода.
На сухие кости должен дунуть Святой Дух Божий, чтобы они пришли в действие, как при воскресении из мертвых. Школа библейской подготовки, 1 декабря 1903 град.
Смерть двух свидетелей включает в себя тот факт, что те, кто провозглашали ложную весть о Нэшвилле и 18 июля 2020 года, делали это как лаодикийцы. Воскресение мертвых сухих костей представляет собой переход из состояния Лаодикии, которое является состоянием смерти, в состояние Филадельфии, которое есть жизнь. Дыхание, которое производит воскресение и переход, — это пророческая весть.
Какую силу нам нужно получить от Бога, чтобы ледяные сердца, имеющие лишь законническую религию, увидели лучшие блага, приготовленные для них — Христа и Его праведность? Нужна была животворящая весть, чтобы дать жизнь сухим костям. Публикация рукописей, том 12, страня 205.
Период между воскресением Христа был разделен на два отрезка. Первый — 40 дней, в конце которых Он вознесся, а затем 10 дней до Пятидесятницы. 40 — символ пустыни, так же, как и 3,5 дня или 1260 лет или дней. Когда Михаил сошел в июле 2023 года, завершились 3,5 дня смерти на улицах, поскольку Христос начал дело соединения Своего Божества с человечеством среди 144 тысяч. Это дело было представлено 10 днями, предшествовавшими Пятидесятнице, когда грех был удален и было утверждено единство среди братьев. 10 представляет собой процесс испытания, и этот процесс испытания завершился в Пятидесятницу, которая представляет собой воскресный закон.
В той самой исторической линии, в 40 стихе, где 8 персидских царей и история союза между иудеями и Римом представляют процесс испытания образа зверя, процесс испытания дев иллюстрируется в 10 днях, предшествующих Пятидесятнице. Отступнические роги протестантизма и республиканизма соединяются в той истории, чтобы образовать образ зверя, тогда как истинный протестантский рог соединяет их человеческую природу с божественностью Христа, тем самым формируя образ Христа в процессе, который отделяет два класса поклоняющихся.
Исторические события, представленные как семь громов, открываются в истории, представленной стихами с 13 по 15 11 главы книги Даниила, и вместе они соотносятся со скрытой историей 40 стиха, которая завершается в ближайшем будущем воскресным законом, когда для соблюдающих субботу оканчивается время испытания.
И вновь эти притчи учат, что после суда не будет никакого испытательного времени. Когда дело Евангелия завершено, немедленно следует разделение между добрыми и злыми, и участь каждого класса навеки определена. Christ's Object Lessons, 123.
Разделение мудрых и неразумных, лаодикийцев и филадельфийцев, или пшеницы и плевел, совершается ангелами.
Пусть плевелы и пшеница растут вместе до жатвы, тогда работу разделения выполняют ангелы. Избранные вести, книга 2, 69.
Весть, которая раскрывается незадолго до закрытия времени испытания, определяет дело народа Божьего, представленное ангелами. Весть, содержащаяся в этих статьях, теперь публикуется по всей планете более чем на 60 языках, наречиях. Это совершается именно теперь, незадолго до закрытия времени испытания, и именно дело народа Божьего последних дней — представить эту весть. Эта весть определяет события, представленные как семь громов, и труд по пониманию и представлению этой вести производит опыт мудрых дев.
Мы продолжим это исследование в следующей статье.
В ночных видениях передо мной предстала чрезвычайно впечатляющая картина. Передо мной огромный огненный шар упал среди прекрасных особняков, мгновенно разрушив их. Послышался голос: «Мы знали, что суды Божьи идут на землю, но не знали, что они придут так скоро». Другие, с мучением в голосе, говорили: «Вы знали, почему же вы не сказали нам? Мы не знали». Со всех сторон слышались подобные слова упрека. Я проснулся в сильной тревоге. Я снова заснул и как будто оказался на большом собрании. Некто, наделенный властью, обращался к собравшимся, перед которыми была развернута карта мира. Он сказал, что эта карта изображает Божий виноградник, который нужно возделывать. Когда небесный свет озарял кого-то, тот должен был отражать этот свет другим. Во многих местах следовало зажечь огни, и от этих огней должны были зажигаться еще другие огни. Слова повторялись: «Вы соль земли, если же соль потеряет силу, чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы свет мира, не может укрыться город, стоящий на вершине горы, и зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и она светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Матфея 5:13-16. «Я видел лучи света, исходившие из городов и деревень, с высот и низин земли. Слову Божьему повиновались, и в результате в каждом городе и деревне были памятники в его честь. Его истина провозглашалась по всему миру». Затем эту карту убрали, а на ее место поместили другую. На ней свет сиял лишь в немногих местах. Остальной мир был погружен во тьму. Лишь тут и там мерцал слабый проблеск света. Наш наставник сказал: «Эта тьма — следствие того, что люди идут своим путем. Они лелеяли как унаследованные, так и взращенные склонности ко злу. Они превратили сомнения, выискивание недостатков и обвинения в главное дело своей жизни. Их сердца не правы перед Богом. Они спрятали свой свет под спудом. Если бы каждый воин Христов исполнил свой долг, если бы каждый страж на стенах Сиона дал трубе определенный звук, мир уже к этому времени мог бы услышать весть предостережения. Но дело отстает на годы. Пока люди спали, сатана опередил нас». Свидетельство, том 9, 28-29.